Почти 2 года спустя Джованни Друга спал ночью у себя в комнате в крепости. Целых 22 месяца прошли, не принеся ничего нового. А он все чего-то ждал, словно жизнь именно к нему обязана была проявить особую щедрость. Но 22 месяца — срок немалый, за такое время много всякого может произойти. Заводятся семьи, рождаются и даже начинают говорить дети. Там, где был пустырь, вырастает большой дом. Красавица стареет и становится никому не нужной. Болезнь, даже самая затяжная, возникнув, пусть обреченный, не зная о ней, продолжает жить беспечно, постепенно подтачивает организм, на короткое время отступает, создавая иллюзию выздоровления, а потом снова находит для себя местечко поглубже и уносит последние надежды. За это время можно похоронить человека и забыть об умершем настолько, что его сын снова станет смеяться и по вечерам безмятежно прогуливаться с девушками по аллеям мимо кладбищенской ограды. А вот жизнь Дрога вроде бы остановилась. Казалось, события одного и того же дня повторялись сотни раз, без малейшего изменения. Река времени текла над крепостью, медленно разрушала ее стены, уносила вниз пыль и обломки камней, стачивала ступеньки и цепи. Но Дрога не задевала. Ей пока еще не удалось втянуть его в свой водоворот. И эта ночь прошла бы, как все прочие, если бы Дрога не приснился сон. Он увидел себя снова ребенком, сидящим ночью на подоконнике. Прямо напротив его дома в лунном свете сиял фасад роскошного особняка. Все внимание маленького Дрога было приковано к высокому узкому окну, увенчанному мраморным фронтоном. Луна, проникая через стекла, освещала накрытый скатертью стол, а на нем вазу и несколько статуэток из слоновой кости. Даже по этим немногочисленным предметам, открывшимся его взору, можно было предположить, что там, за ними, в темноте таится обширный зал. Первый из бесконечной анфилады помещений, набитых разными ценными вещами, и что весь особняк погружен в сон. В тот глубокий и завидный сон, которым спят обычно богатые и счастливые люди. «Какое удовольствие!» — думал Дрога. Жить в этих залах, часами бродить по ним, открывая для себя все новые и новые сокровища. Но тут, между окном, из которого он выглядывал, и чудесным особняком, находившимся от него в каких-нибудь 20 метрах, появились зыбкие колышущиеся призраки, похожие на волшебных фей со сверкающими под луной длинными вуалевыми шлейфами. Появление во сне существ, никогда не встречавшихся ему в реальном мире, не удивило Джованни. Они медленно роились в воздухе, настойчиво кружа возле узкого окна. По самой своей природе эти видения были как бы их естественной принадлежностью особняка, и все-таки то, что они не обращали никакого внимания на Дрога и ни разу даже не приблизились к его дому, казалось обидным. Выходит, даже феи избегают обыкновенных детей и тянутся к баловням судьбы, которые о них и не думают, а спят себе преспокойно под шелковыми балдахинами. «Эй, эй!» — робко подал голос Дрога, чтобы привлечь к себе внимание призраков, хорошо, однако, сознавая, что это бесполезно. И действительно, они ничего вроде бы не слышали, и никто из них не приблизился к его подоконнику даже на метр. Но вот одно из волшебных существ — уцепилась за раму того узкого окна и неким подобием руки тихонько постучалась в стекло, как бы вызывая кого-то. И почти тотчас хрупкая тоненькая фигурка, такая крошечная на фоне внушительных размеров окна, показалась за стеклами. И Дрога узнал Ангустину. Тоже ребенка. Необычайно бледный Ангустина был в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. Его, насколько мог судить Дрога, совершенно не устраивала эта беззвучная серенада. Джованни надеялся, что товарищ хотя бы просто из вежливости пригласит его поиграть с призраками. Ничего подобного. Ангустино вроде бы и не замечал приятеля и не взглянул в его сторону, даже когда Джованни окликнул «Ангустино! Ангустино!». Вялым жестом Ангустино открыл окно и как-то по-свойски наклонился к уцепившемуся за подоконник призраку, словно желая с ним поговорить. Призрак указал на что-то, и Дрога, проследив этот жест взглядом, увидел просторную, совершенно пустую площадь перед домами. Над этой площадью, метрах в 10 от ее поверхности, двигался по воздуху маленький кортеж новых призраков, которые несли паланкин, с виду состоявший из того же вещества, что и они сами. Паланкин был весь украшен кисейными лентами и плюмажем. Ангустино со свойственным ему выражением отчужденности и скуки смотрел на приближающуюся процессию. Было ясно, что паланкин предназначен ему. Дрога глубоко уязвила такая несправедливость. Почему все Ангустине, а ему ничего? Ладно бы кому другому, но именно Ангустине, всегда такому надменному, спесивому. Дрога посмотрел на другие окна в надежде найти кого-нибудь, кто мог бы за него вступиться, но никого больше не было. Наконец паланкин, покачиваясь в воздухе, остановился подле окна, и все призраки разом сгрудились вокруг него, образовав что-то вроде трепещущего венка. Все свое внимание они сосредоточили на Ангустине, но в этом внимании угадывалась уже не прежняя почтительность, а жадное, даже недоброе любопытство. Предоставленный самому себе паланкин, будто на невидимых нитях повис в воздухе. И Дрога вдруг перестал завидовать, ибо осознал, наконец, смысл происходящего. Он видел Ангустину, стоявшего во весь рост на подоконнике, видел его глаза, устремленные на паланкин. Да, именно к нему явились посланцы феи в эту ночь, но с какой миссией? Видно, в дальнюю дорогу повезет его паланкин. И уж не вернется он больше ни на рассвете, ни следующей ночью, ни еще через ночь. Никогда. Залы дворца тщетно будут ждать своего маленького хозяина. Две женские руки осторожно закроют окно, которое беглец оставит распахнутым, да и все остальные окна запрут на засов, чтобы скрыть в темноте слезы и отчаяние. Призраки, такие поначалу приветливые, явились, выходит, не для того, чтобы поиграть в лунных лучах. Эти невинные создания вышли не из ароматных садов, а из преисподней. Другие дети стали бы плакать, звать маму. Ангустино же не испугался, а спокойно разговаривал с призраками, словно хотел уточнить кое-какие детали. Приникнув к окну, призраки, напоминавшие взбитую пену, теснились, отталкивая друг друга, и тянулись к ребенку, а тот все кивал: «Ладно, ладно», мол, все в полном порядке. Наконец призрак, первый уцепившийся за край окна, наверное, их предводитель, сделал короткий повелительный жест. Ангустино, все с тем же скучающим видом, перешагнул через подоконник. Казалось, он тоже стал невесомым, как призрак. Грациозно ступил в паланкин и уселся, положив ногу на ногу. Гроздь призраков распалась, растворилась среди колышущейся кисеи, и заколдованный экипаж мягко тронулся с места. И опять образовался кортеж. Видения, описав полукруг в пространстве между домами, потянулись в небо, к луне. Следуя по этой дуге, паланкин проплыл в нескольких метрах от окна Дрога, который замахал, словно пытался послать другу прощальный привет. «Ангустино! Ангустино!» Только тогда умерший товарищ повернул голову к Джованни и на мгновение задержал на нем не по летам серьезный взгляд. Но постепенно на лице Ангустины появилась заговорщическая улыбка. Он как бы давал Дрога понять, что им двоим известно много такое, чего не знают призраки. Это была последняя попытка пошутить. Последняя возможность показать, что он, Ангустино, не нуждается ни в чьей жалости. «Самое обычное дело», — казалось, говорил он, — «глупо даже удивляться». Паланкин уносил Ангустино все дальше, И вот он уже оторвал взгляд от друга и с веселым, но и недоверчивым любопытством стал смотреть вперед, туда, куда двигался кортеж. Вид у него был как у ребенка, который получил в подарок, в общем-то, ненужную ему игрушку, но из вежливости не может от нее отказаться. Вот так, с каким-то сверхчеловеческим благородством, Ангустино удалился в ночь, даже не оглянувшись на свой дом, на дремавшую внизу площадь, на другие дома, на свой родной город. Кортеж медленно змеился в небе, уходя все выше и выше, и превратился сначала в растянутый шлейф, потом в сгусток тумана, потом в ничто. Окно осталось открытым, лунные лучи еще падали на стол, вазу, статуэтки из слоновой кости. Все продолжало спать. Там, позади, в другой комнате, в мерцании свечей, осталось лежать на кровати безжизненное тело маленького человека, лицом походившего на Ангустино. Наверное, на нем был бархатный костюмчик с большим кружевным воротником, а на его белых губах застыла улыбка. —